Дорогие братья и сестры, дорогая молодежь, я у вас первый раз, думаю, никто меня не знает. Мы приехали с братом Андреем очень издалека, с юга России. У нас, конечно, очень тепло и давно тепло. Отцвели уже все сады. Скоро уже с огородов картофель убирать будут. Но у нас и не только тепло, у нас очень красиво. Город, где я живу, расположен на ровном месте. Но сразу за городом леса, высокие красивые горы, скалы, ущелья и водопады. У нас недалеко от нашего города проходит лагерь Краснодарского края, тоже очень красивое место. Я из города Апшеронска. Зовут меня Сергей Бачкала, пресвитер церкви. Я хочу прочитать текст Писания, записан в послании к римлянам. 16 глава, прочитаю часть 10 текста. «Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе». Братья и сестры, написано очень кратко, но просто и понятно. «Приветствуйте Апеллеса, испытанного во Христе». Братья и сестры, тема проповеди или беседы «Испытанный во Христе». Вообще испытание – это трудно. И когда приходит время испытаний, мне кажется, нам это не нравится. Ну, все мы учились в школе, кто-то учится и по сей день. Но когда приходит время испытаний, то есть конец года, или когда вообще заканчивается твоя учеба и очень важное испытание, которое, результатом испытания это будет аттестат, конечно, волнуемся, переживаем. Мы все хотим, чтобы испытания пройти на отлично, но почему-то не всегда так бывает. Многие из нас уже заключили с Богом завет, но перед этим было испытание. И те, кто уже член церкви, знают, что такое членское, которое называют испытание. Мне исполнилось только 16 лет, и я помню, как я предстал перед церковью, вышел вперед. Это был день моего испытания. Конечно, я переживал, молился. Мне казалось, что это очень сильно страшно. Но и вправду страшновато было. Вопросы задавали, любые кто какие хотел. Но испытания я прошел. И итог испытаний – это было крещение, заключение завета с Богом. Братья и сестры, в жизни тоже очень много испытаний. Написано «Апеллес, испытанный во Христе». Написано о нем очень коротко, так ведь? Несколько слов. «Апеллес, испытанный во Христе». Братья и сестры, но если бы вдруг между нами оказался Апеллес, у нас не было бы сомнений, плохой это христианин или хороший. Думаю, что каждый из нас, прочитав эти слова, был бы уверен, Апеллес – это прекрасный христианин. Почему? Потому что он испытанный во Христе. Когда я заканчивал школу, то преподаватель характеристику писал. На целую страницу все было написано, как я учился, как я вел себя. Когда я прочитал то, что было написано, я понял, что можно было бы описать гораздо больше, потому что листа это было мало. А вот Бог дал характеристику. Несколько слов, но, кажется, добавить-то больше и нечего. Эти несколько слов открывают все, кто такой был Он, испытанный во Христе. Братья и сестры, хочу, чтобы сегодня нам просмотреть эту тему, испытанный во Христе, а в конце задать себе вопрос, как у меня, испытанный я или нет? И если у тебя на сердце будет мир и покой от заданных вопросов, тогда, конечно, счастливый ты христианин. Бог тебе поставит характеристику, испытанный во Христе. А если тревожно, то не все у тебя хорошо. Я прочитаю текст Писания, записан в первом послании Петра, 1 глава, 7 текст. Написано так. дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа». Братья и сестры, какое испытание можем мы найти здесь? Кто отметил? Давайте сестер спросим. Сестры, какое испытание отметили вы? Братья, ну выручайте сестер. Может, вам и пригодится это. Испытание веры. Вот текст, покажи мне веру твою. Веру можно показать тогда, когда она испытана, вера. Если вера не испытана, о ней можно только на словах. И не больше. Испытанная вера, ее можно показать. Написано, дабы испытанная вера ваша. Одна из ярких библейских историй, когда ученики остались сами. Христос их в лодку и отправил. И вот они ушли в плавание. Ночь, страшно, шторм. Идет человек по воде. Конечно, испугались, думая, что это призрак. Приблизился Христос, заговорил с ними, и Петр просит: «Господи, если это Ты, позволь мне идти к Тебе по воде». «Иди». И Петр пошел. Братья и сестры, вы верите в то, что Петр просто пошел по воде, как мы по земле? У меня нету сомнений. Я вполне верю в Слово Божие, что он просто вышел и пошел. Я думаю, что многие из нас умеют плавать, но никто из нас не умеет ходить по воде. А Петр вышел и пошел. А потом посмотрел, ночь, волны страшновато, и начал тонуть. Братья и сестры, какие слова сказал ему Христос? Трусливый, зачем ты испугался? Или нет? Маловерный, зачем ты усомнился? Братья и сестры, вот кажется, как будто бы по всей ситуации можно было бы иначе сказать, да? Зачем ты испугался? Ведь ему стало страшновато. Но Христос знал, на что испытывал Петра. И Христос абсолютно точно и метко сказал: «Маловерный, зачем ты усомнился?» Руку подал, взял его за руку и поднял. Братья и сестры, это было испытание веры, маловерный. Петр его прошел или нет? Братья и сестры, я понимаю, Петр не прошел. Но Петр навсегда взял для себя урок – урок веры. И потом в жизни у Петра было много испытаний веры. И Петр Бога не подвел. Петр твердо шел, как христианин, верно шел. Петр урок взял для себя. Братья и сестры, испытание веры – это очень важно. Я уверен, что Апеллес, он проходил испытание веры. И он это испытание прошел. Апеллес испытанный во Христе. То есть через веру он испытанный. Братья и сестры, я помню свои школьные годы, когда я учился в начальном классе. Я не помню, то ли это второй, то ли третий класс, или может это был четвертый класс. Был урок истории. Наверное, это был четвертый класс. И вот в школе все знали, что мы, вся семья, мы баптисты, многодетная семья. Я в семье предпоследний, и поэтому уже старшие прошли некоторые школу, некоторые учились. И иногда на линейках об этом звучали мысли в наш адрес, о том, что мы христиане, и не просто христиане, мы баптисты. И вот урок истории, и как раз тема о том, что человек от обезьяны. Я в школе старался учиться хорошо, и как-то учителям трудновато было в этой сфере нас ущемлять. Но, тем не менее, преподаватель истории вызывает бачкала к доске. Ну, я выхожу к доске, она мне говорит: Вот сегодня тема «Человек от обезьяны». Расскажи так, как написано в книге. И показывает. Вот, думаю, беда. Нет, ты расскажи так, как в книге написано. Ну, хорошо, рассказываю, как в книге. Она мне говорит, вот смотри, я тебе ставлю 5. А теперь скажи, как ты думаешь. Вы знаете, если бы меня спросили сейчас, я бы даже не думал. Я бы абсолютно легко ответил, как 2×2. Но когда я был еще мальчик, для меня это было испытание. А еще, если бы у меня было на 5 поведение, мне было бы легче. А когда было не на 5, и когда я за себя мог всегда постоять, то, в общем-то, мне было трудно. И это было настоящим испытанием, когда весь класс на тебя смотрит и ждет, что же скажешь ты, баптист, от обезьяны или Бог? И мне казались секунды, это целые часы. Что делать? И у меня борьба. Сказать от обезьяны? Совесть не позволяла. Я с детства воспитывался в христианской семье, и я точно знал, Бог сотворил. Я ему с юных лет молился. А сказать Бог трудновато. И вот борьба. Это было испытание. Но я твердо потом сказал, Бог сотворил. Не было никакого смеха, улыбок, никаких упреков. Она меня просто отправила на место. Но когда закончился этот учебный день, мне казался путь домой, он был самый короткий. Я думал, я не шел, а бежал. Когда я зашел во двор, во дворе работал отец. И я сразу подошел, я не рассказывал за оценки. Я рассказал за эту историю испытания. Он меня обнял, сказал, молодец, сынок, правильно ты сказал. Братья и сестры, испытания пройти, это очень важно. Когда мы проходим по жизни, мы укрепляемся в нем. И Бог нас в этом благословляет. Я помню, уверовала одна семья. Стали ходить в церковь, так искренно. Люди абсолютно с мира, все родственники неверующие. И, ну, жили они скудновато. Ну, а потом, видя, что народ Божий в церкви, в общем-то, люди трудолюбивые, работают. Ну, и решили они как-то так трудиться больше, устраивая быт свой тоже. И весной сделали теплицу и засадили огурцами. Работали как следует. Ближе к лету урожай хороший. Что-то они продали, что-то оставили себе. В общем-то, были довольны. Что-то в семье поправили. Следующий год они решили больше поработать. Добавили еще несколько теплиц, больше. Конечно, и работали, соответственно, больше. И вот дело к лету ближе. Однажды они отправились на собрание, приходят домой, а все куры мертвые лежат. А родственники им говорят, а где же ваш Бог? А вы говорили, что Он вас слышит. Вы нам говорили, вы молитесь, и Он вам отвечает, где ваш Бог? Но переживали, молились и мы. Это было испытание. Прошли. А потом тепличка, растут огурцы, прекрасный урожай. Они каждый день работали, посматривали, уже все, нужно урожай снимать. Первый, ранний и причем очень успешный. Воскресное утро, они отправляются в Дом Божий, а добираться им было очень далеко. Им нужно было 4 километра, даже, наверное, больше, идти сначала пешком, а потом ряд времени еще ехать в город. И также обратно. К вечеру они домой возвращались, обычно к вечеру. День был очень жаркий. И когда они вернулись к вечеру домой, они сразу к тепличкам. И они увидели окна и двери, забыли открыть. Когда они открыли теплицы, их переживанию не было предела. Все повяло, все сгорело. Несколько дней они пытались реанимировать. Было все бесполезно. Спустя 3 дня Вырвали все, и в теплицах было чуть все черное, как будто зимой. А родственники опять говорили: а где же ваш Бог? Вы говорили, Он вас слышит? Это было сильное испытание веры. Молились и мы все, и переживали, а потом время прошло, и мы вместе с ними радовались, испытания прошли. Братья и сестры, испытание веры – это испытание непростое. Но если ты хочешь быть с Богом, ты должен его пройти. Оно будет у тебя, если не было еще. А если было еще, по жизни будет. Нет, не для того, чтобы тебе трудно стало. Бог испытывает веру твою, чтобы укрепить ее, чтобы она была тверда, тверже, чем гранит. Апеллес, испытанный во Христе и испытанный на веру тоже. Следующее испытание, я прочитаю текст Писания, первое послание Петра, 4 глава, 12 текст. Возлюбленные огненного искушения для испытания вам посылаемого, не чуждайтесь, как приключение для вас странного. Братья и сестры, это испытание через искушение. Я понимаю, что каждый день мы встречаемся с искушениями. И я не думаю, что здесь среди нас есть тот, кто сегодня с искушением не встречался. Даже в процессе нашего служения. Идет служение, а наши мысли нас иногда уводят куда-то за пределы. Куда-то очень далеко, в наш быт, в нашу работу, или даже наталкивают на какие-то греховные или плотские мысли. Искушение. И вот испытание через искушение мы тоже с вами должны пройти. Когда-то Апеллес это прошел, и он испытанный во Христе. Братья и сестры, однажды к Иисусу Христу подошел юноша, и он сказал удивительные слова: «Учитель благий, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Очень хорошее, доброе желание. И такой очень сердечный подход. «Учитель благий, то есть я хочу жизнь вечную иметь, подскажи, что мне сделать?» Христос ему сказал: «Знаешь заповеди? Не прелюбодействуй, не убивай, почитай отца и мать твою». А юноша говорит: «Я это все от юности исполнил». Братья и сестры, как вы считаете, юноша обманул Христа или нет? Я думаю, что не обманул. Если бы он не исполнил, то тогда бы Христос сказал: «Нет, нет, сердце твое лукаво, ты обманываешь меня, ты там не исполнил и там, вот иди исполняй». Христос, написано, посмотрел на него, и что дальше? «И полюбил его». И полюбил. А потом Христос ему сказал: «Вот имение у тебя есть. Если ты хочешь за мной идти, если ты хочешь иметь жизнь вечную, ты пойди его продай, раздай нищим, приходи и следуй за мной». Дорогая молодежь, это было испытание через искушение. Юноша прошел или нет? Юноша не прошел. Я нигде не нахожу, чтобы юноша потом последовал за Христом. Юноша отошел с печалью. С подобными искушениями, нет, не с большим имением, но с вопросами каких-то приобретений, одежды или еще каких-то вопросов, нередко мы можем встречаться. И вот что у нас происходит, победа или от наших приобретений печаль? Прошел ты испытание или не прошел? Однажды один брат рассказывает, работал он токарем. Токарь был очень хороший и как христианин был хороший. Его уважали, ценили и на работе слушали то, о чем рассказывал он. И в общем-то на большом заводе все знали, что он баптист. И однажды ему мысль пришло искушение. Вот для дома выточить деталь на станке у себя там на работе. Он подумал, да в общем-то зачем она мне нужна? Жил сколько лет без нее и дальше жить буду. Ну, в общем-то, и причем там не мое все. Надо, если что, спрашивать разрешение или еще как-то. А мысль опять все. Да ты сделай, она тебе пригодится. Он опять стал отгонять мысль. А мысль опять все сверлит и сверлит. А потом он отправился на работу утром, и ему показалось, что без этой детали возвращаться даже домой нет смысла. Ну, и он решил в перерыве. Ну, это ж, ну, как бы не рабочее время. Ну, подумаешь, ну, цвет мед рабочий, да, ну, производственный. Ну, время ж как бы обеденное мое. Выточил. Деталь получилась хорошая, как он обычно все делал. Небольшая он в конце рабочего дня положил в карман. И, как обычно, проходной. Подходит проходной. Удивительно, стоит очередь. Он встал в очередь и спрашивает, а почему сегодня очередь? Ему говорят, что комиссия приехала, проверяет всех и все. И, в общем-то, для него все стало страшно. Он подумал, может, стоит уйти, а посмотрел назад, уже очередь сзади продолжилась. И он понял, уйти назад сразу поймут. Это будет заметно. А стоя так, найдут. Что же делать? Потому что проверяли и карманы, и сумки, и все. И он замолился, Господи помилуй, прости меня. Это было искушение, в котором я не устоял. Прости, дай милость, чтобы мне пройти. Для меня это урок будет на всю жизнь. Помоги. И вот он подходит, а сам страшно переживает. И наблюдает, проверяет всех, несмотря ни на знакомство, ни на улыбки. Все бесполезно. И вот его очередь. Все внутри трепещет, а внутри душа взывает к Богу. Господи, только помилуй. Подходит проверяющий. И кто-то хотел его только проверять. Один из комиссии говорит, да это баптист, пусть идет. И он рассказывает, и я прошел. Но для меня навсегда остался урок, когда приходят искушения через материальные вопросы, надо победить, надо пройти. Если не пройдешь, то как Апеллес у тебя не будет характеристика, испытанный во Христе. Сегодня мы живем в то время, где искушения через вопросы целомудрия, они усиливаются все больше и больше. Реклама, доступность любой информации, скверной и греховной. И бывает, и христиане вдруг оказываются там. Знакома для всех история, это история Дины. Написано, Дина пошла посмотреть на дочерей или на сыновей земли той. На дочерей пошла. Но вот кажется, если бы она пошла посмотреть на сыновей, вот это да, да? Вот на первый взгляд на дочерей. А что здесь такого? Но я понимаю, у Дины проявилось желание внутри. Не просто вот увидеть, кто они такие. Она знала, кто они такие. Вот что-то влекло туда. Что-то хотелось увидеть. Что-то хотелось позаимствовать от дочерей тех. Братья и сестры, и она пошла посмотреть. История знакома, судьба Дины была поломана и навсегда. Пошла посмотреть. Однажды уверовала одна девушка с мира. Она была еще юная очень, ей лет 15 или 14 было. Уверовала искренне, приняла крещение. И казалось, было бы все неплохо. Но однажды она оказалась на работе в кругу людей, где верующим в этом кругу нельзя бы находиться. Нет, работа была неплохой, но круг людей вокруг был плохой. Ее не однажды предупреждали, Настя, уходи. Настя, тебе это не место. Ну а что здесь? Я ведь просто в больнице работаю. Да, это может и неплохо, но вокруг тебя круг людей плохой. Ты не сможешь устоять, Настя, уходи. Но Настя не ушла. Прошло короткое время, Настя оказалась в грехе, Настю отлучили. А потом шли годы. Через короткое время Настю было очень трудно узнать. Иногда с ней верующие встречались, беседовали. Но спустя некоторое время мы узнали, Настя в больнице. И нам сообщили, что у Насти болезнь, от которой она не выздоровеет. Настя однажды утром вышла с палаты, взяла сигареты, закурила, упала и больше никогда не встала. Братья и сестры, для Насти закончилось все и навсегда. Почему? Потому что когда-то было искушение в вопросах целомудрия, и она не смогла устоять, не смогла одержать победу. Она проиграла, можно было еще подняться, но не смогла подняться. А теперь для Насти все потеряно. Теперь никогда подняться невозможно. Поэтому Апеллес – это был тот, который проходил испытания через искушения и в вопросах целомудрия тоже. И написано «Апеллес, испытанный во Христе». Следующее испытание, я прочитаю это послание к евреям, 11 глава, 36 текст. Написано так: «Другие испытали и поругания, и побои, а также узы и темницы». Братья и сестры, написано, что другие, то есть верные мужи Божии, они прошли испытания через побои и через и поругания тоже. Вот библейская история, когда Павел и Сила проповедовали. За ними ходила женщина, она вслед кричала, и кажется, как будто бы она содействовала. Но апостолы знали, что лукавый содействовать никогда не будет. Освободили женщину от злых духов, восстали ее хозяева, а потом воздвигли гонения. Написано, схватили апостола Павла и Силу, били много палками, а потом вергли в темницу, ноги в колоду, и избитые они лежат в камере. Братья и сестры, кто помнит, чем занимались они в камере? Вот удивительно, они в камере славили Бога, воспевали. В общем-то, когда мы вдруг заболели и нам больно, что мы делаем? Ну, ищем лекарства, если очень плохо, стонем. Но я не думаю, что нас били палками. Ну, ремешком в детстве, это всегда было на пользу. А когда мы выросли, часто жалеем, что мало было. А вот они там избитые, изранены, представляю себе, что в крови, и они абсолютно не стонут. У них даже нету внутри ропота, у них нету отчаяния или сожаления обо всем, что произошло. Они славят Бога, они воспевают, а узники слушают. Вообще это удивительно, узники в это время спят. И узники роптать могут, негодовать могут. Но для Павла и Силы это было испытание через побои. И они его проходили. И они его прошли правильно. А когда они пели и славили Бога, то произошло землетрясение. Отворились узы, стены ослабели, да? И двери отворились. В это время что делают узники? Узники убегают. А здесь никто не побежал абсолютно. Почему? Потому что Павел и Сила прошли испытания правильно. Братья и сестры, когда мы проходим испытания правильно через эти сложности, то удивительная победа. Кажется, это неестественно, но все так именно и было. Никто не убежал. Узник хотел умереть. Простите, страж хотел умертвить себя, но вместо этого он покаялся. И он, и дом его. Почему? Потому что кто-то испытание прошел. Братья и сестры, испытания через побои в нашей жизни бывают редко. Но если они и бывают, то их нужно пройти правильно. Однажды мы проводили благовестие в Абхазии. Абхазия – это христианская страна, но там есть один город Гудаута, там абхазы-мусульмане. Вообще это заметно очень ярко. Когда оказываешься в этом городе, то женщины ходят в черном, такие все, смурные, не улыбаются, как будто бы вот бремя какое-то на них. И не очень приятно там и находиться. И вот мы запланировали 3 дня благовестия там. Конечно, переживали, потому что знали, что, в общем-то, они готовы или способны на все. Вот у нас колонка, гитара. Мы вышли, стали с краю рыночка, так скромненько, с краю. И думаем, здесь начнем, отсюда. Хотя в центре рынка место было получше. Запели, и люди пошли. Один, второй, пятый, десятый. Уже вокруг много людей. Мы раздаем Евангелие. Подходит женщина одна и говорит: «А вы неправильно делаете». «А что мы неправильно делаем?» «А вот вы здесь проповедуете? А кто вас тут слушает?» 20-30 человек, 40. «А вот там в центре, где торгую я, есть место. Вы лучше пойдите туда, там вас все будут слышать». Мы пошли туда, посмотрели, вправду. В общем-то, призыв хороший. Мы перебрались туда, опять колонка, гитара, пение, слово. Вокруг уже не 10 и не 30, уже сотни людей. Раздаем Евангелие, раздавать не успеваем даже. Слава Богу, мы радуемся. Вдруг замолчала колонка. Я поворачиваюсь, смотрю, один из таких людей на голову выше меня и в плечах пошире выдернул шнуры с колонки. Другой бьет проповедующего брата, потом следующего брата, следующего брата. Это были люди из преступного мира. Сначала кто-то из людей, слушателей, попытался заступиться, кто-то из этих бьющих только взглядом бросил, и все замолчали. А потом ругань и брань в наш адрес, и благовестие закончилось. Проводить его там нельзя было больше. Мы собрались и ушли. И, конечно, переживали, что нам делать дальше. Не столь это все было больно или трудно. Мы переживали, как быть завтра, потому что они угрожали нам всячески, как только могли. А у нас ведь еще 2 дня благовестия. Это был только первый день. Мы собрались в доме у сестры, молились и думали, как поступить. И решили, как бы то ни было, ведь с нами Бог. Да, это побои, это неприятно, но Бог нам поможет. Еще 2 дня отстоим. И вот следующий день мы выходим опять на рынок с гитарой, но колонку уже не взяли. Стоит дорого она. Вышли, запели. Поначалу никого. А потом смотрим, 1, 2, 5, 10, вокруг опять люди. Мы благовестным раздаем, а сами же посмотрим, где что справа или слева опять появятся друзья-то эти. Так 2 часа прошло. Не появились. Удивительно. Думаю, наверное, на выходе из рынка нас-то встретят. Столько угроз было. А внутри немножко так стучит сердечко. Выходим, нету. Подходим к машине. Смотрим, номера нету. Скрутили. Немножко подождали, думали, что придут. Нету. И следующий день опять мы благовествовали, опять никто нас не обижал. Мы уже смелее и люди смелее. А потом мы ездили в течение нескольких дней по всей Абхазии. Ездили без номера, никто нас не останавливал. Но нас уже братья предупредили, там такая своя особенность для местных жителей. То есть посты полицейские, они стояли очень часто, но местных они не останавливали, а гостей останавливали всегда. И, в общем-то, они легко уже отличали, это гость или местный. То есть, Если подъезжаешь к посту и знак 30, и ты будешь ехать 30, то это тебя точно остановит. Это значит, ты гость. Если там стоит знак стоп, и ты остановился, это значит, ты гость. Тебя точно остановят. А если ты на стоп не остановился, или если знак 30, но ты едешь хотя бы 60, тебя не остановят. Ну, еще так руку в окно, с тобой тоже здороваются и улыбаются. В общем-то, я не верил. Я думал, что это сказка. И я решил попробовать. Вы знаете, получилось. Они тоже улыбались, махали. И так мы проезжали даже без номера. Ездили целую неделю. И причем в машине в легковой на 6 братьев. Слава Богу. И уже утром возвращаемся вот ближе к границе, в сторону дома. Нам нужно было еще в городе Гагар совершить крещение и домой. Ну, за номер, в общем-то, мы и не переживали. Не такая это большая проблема. И вот проезжаем город Гудаута, пост. Мимо него мы в день проезжали как минимум по 2 раза и всегда здоровались, и мы и с нами. Ну и так и в этот раз я поздоровался, знак стоп, я не остановился, но нас остановили. Я очень удивился, вышел, ну заговорил с работником, ну он понял, что мы гости, увидел меня когда. Ну я объяснил, кто мы и для чего, предложил ему Евангелие и на абхазском, и на русском. А он мне говорит, ты знаешь, а мне это не надо. Как вам не надо? Всем надо, а вам не надо? Нет, говорит, я антихрист, так вам тем более надо. Не, мне не надо. Поехали в отдел. Да как в отдел? Мы не можем, у нас нет времени. Нет, поедем в отдел. Я еду с вами. Я объясняю. Нас 6 человек, вы даже в машину не сядете. Сяду, ничего. И нас уже 7 человек в машине. И везет нас в отдел. Вообще для нас это было все непонятно. Я ехал, и я переживал, и думал. Вот почему так? Вот дело Божье делали успешно. Нам осталось только проехать их один раз всего последний. Там ждет церковь, там крещение. А здесь вот такая сложность. Приехали в отдел, а начальника нету, а ему уже позвонили. Он говорит, пусть меня ждут. И мы ждем. Ждали, ждали, а чего ждать? Взяли Евангелие и пошли по этажам. Раздали абсолютно всем работникам полиции, они взяли и благодарили. И думают, что же делать с нами? Ну, если бы начальнику не позвонили, отпустили. Но уже сказал ждать. Уже все. Ну и пока ждали, работник полиции поехал наш номер искать, а другой сел ко мне. Ну, в общем-то, история эта очень длинная, все рассказывать не буду. Но люди с преступного мира, они нам номер привезли сами. Взяли в подарок Евангелие и сердечно нас благодарили. Работники полиции взяли все и благодарили тоже. И с номером мы уехали домой. И церковь нас дождалась, и крещение совершили. А потом мы ехали домой, удивлялись милости Божией и успеху пройденного испытания. Да, это была помощь Божья. Можно было испугаться и не ехать вот на благовестие остальные 2 дня. Ведь там нас били. Но когда мы проходим испытания, Бог являет удивительные чудеса. Бог благословляет. Есть успех. А еще больше – радость в сердце и победа, пройденное испытание. Братья и сестры, испытания через побои – это бывает редко. Испытания через поругания – это бывает чаще. Вот Павел и Сила, они проходили много раз, когда злословили их, когда клеймили их, и они испытания это проходили. Братья и сестры, однажды с одним братом я был в поездке, он мне рассказывает. Еду, говорит, на автомобиле по городу, большой город, и еду спокойно, хотя обычно он едет быстро очень. Ну, так что, ну, я так не умею даже. А тут, говорит, еду спокойно, светофор, подъезжаю к светофору, вдруг, говорит, рядом становится машина. В машине люди такие, стриженные все, со шрамом, крепкие. И говорит, в мой адрес ругаются, и какие-то знаки показывают. И всякие-всякие скверные слова и угрожают мне. Я, говорит, не могу понять, что. Он раньше был из тех, ну как они, А то еще так, ну, сложнее может. И вот он говорит, а у меня все закипело внутри. Я прямо здесь выхожу с машины, обхожу машину и к водителю, к тому, раз, а тут кнопку нажал. Я, говорит, обхожу к другой двери, тот тоже раз кнопку нажал. Я к задней двери, только открывать, тот тоже раз кнопку нажал. И говорит, ну я тогда их, ну, всякими словами, добрыми и недобрыми, не такими, как они, конечно, но тем не менее, ну, снарядил в дорогу. И я, говорит, вдруг светофор, и они газу и въехали. А я, говорит, отъехал от светофора, остановился и ехать не могу. Говорит, настолько внутри опустошение, настолько внутри вот бремя легло, я все потерял. Я понял, что да, это было испытание через поругание, но я его не прошел. Это всего минуты короткие, и я не смог одержать победу. Мне было стыдно и больно. Я каялся и молился, и Бога просил, чтобы Он милость явил ко мне, чтобы мне вновь получить радость. Испытание не прошел. Братья и сестры, мы с вами иногда свидетельствуем, благовествуем. Нередко бывает, мы слышим в наш адрес поругание. Что происходит у нас, когда мы слышим это? Если мирно и спокойно, ты прошел. А если ты сделал вид добрый, ты улыбнулся и сказал, да благословит вас Бог, Он вас любит, а внутри, ну подожди, как-нибудь испытание не прошел. Если ты проходишь испытания через поругания, они были, есть и будут, тогда, конечно, ты испытанный во Христе. Тогда ты испытаешь радость побед, когда через твое свидетельство будут приходить души к покаянию, когда тебе будет радостно совершать это служение, и когда ты будешь абсолютно уверен, на небе место есть для тебя, и ты туда пойдешь. Апеллес был испытанный и через поругание, и через побои. Да, так не написано о нем, но это библейский принцип испытания. Раз написано «испытанный», значит, он прошел. И еще одна мысль об испытании. Я прочитаю второе послание к Коринфянам, 8 глава, 2 текст. «Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью». Братья и сестры, великие скорби – это было испытание, а они исполнены радости. Испытание через скорби. Однажды Елисей проходил мимо одного города, и это было не однажды. Это было много раз, и женщина-язычница, она заметила, что Елисей – это человек Божий. Она их пригласила к себе, сделала горницу им, и они заходили и отдыхали, думая, что вкушали пищу, набирали сил в дорогу и опять на служение. И вот однажды они опять в этой горнице, Елисей и Гиезий, и рассуждают, что же сделать этой женщине? Вот она столько к нам заботы проявляет. Позови ее. Заходит женщина, и Елисей спрашивает, что сделать для тебя? Поговорить с царем или с военачальником? Она говорит, среди своего народа я живу. То есть как бы не надо, у меня все хорошо. Тогда Гиезий говорит, сына нету у нее. И Елисей сказал, через год будет у тебя сын. Женщина в это не верила, потому что она ждала сына уже много лет, но не было уже никакой надежды. Прошел год, родился сынок. Сколько было радости и ликования, когда после долгих лет ожидания и, кажется, ничего невозможного, вдруг сынок родной, подаренный Богом. Конечно, было много заботы, много добрых слов, хорошего, наверное, воспитания, много проявлено нежности, вырос сынок и пошел к отцу в поле. приходит в поле и говорит: голова моя болит, голова болит. Отец, наверное, все, что мог, делал, тенек, наверное, создал, не помогает, гладил, на руках, может, носил, я не знаю. Но когда видел отец, что он не способен помочь, он слуге говорит: отнеси сына к матери. Матери сына принесли, он побыл у матери и умер. И мать отправляется к человеку Божию на гору. И вот человек Божий увидел сдалека, женщина идет, именно та. Он отправляет Гиезия и говорит: спроси, что у ней, живы ли, здоровы ли. Гиезий спрашивает, она говорит: живы и здоровы, все хорошо. А когда подошла к Елисею, упала, ухватилась за ноги и подняться не хочет. Гиезий попытался отвести, не получается. А Елисей говорит: пусть, что-то случилось, Бог от меня сокрыл. И когда женщина рассказала, то в своем рассказе она говорит: не говорила ли я тебе, не обманывай меня. Братья и сестры, на эту фразу хочу обратить внимание. Вот в жизни этой женщины испытания через скорби. Да, это были великие скорби. Это было то, что, мне кажется, самое тяжкое в жизни. И эта женщина, она не пришла с просьбой: Елисей, я знаю, что ты человек Божий, что Бог по слову твоему сына подарил, и поэтому он по слову твоему и воскресить может. Помоги мне. Совсем нет. Она говорит: не говорила ли я тебе, не обманывай меня. То есть ты виноват в смерти моего сына. Братья и сестры, испытание прошло или нет? Испытание не прошло. Да, ребенок потом ожил. Много было радости в жизни, и он жил, возможно, жил долго, но испытание через скорби не прошло. Братья и сестры, в нашей жизни бывают испытания через скорби. Бывает, мы болеем. Бывают сложности какие-то у нас в этой сфере. И смотришь, нам иногда пройти трудно. Иногда бывает ропот, негодование. Я однажды заболел и, ну, слег. Я пролежал несколько дней, и я почувствовал, что у меня внутри, ну, какое-то вспыхивает негодование. И начинает расти, ну, Господи, за что? Вроде бы, ну, как бы я стараюсь что-то делать. Почему так? И я увидел, что я всего пролежал несколько дней, и уже испытания трудно пройти. Не бывает ли у нас так? Братья и сестры, Апеллес, он прошел испытания и через скорби. Однажды в одной семье родился ребенок. Это было в нашей церкви. Ребенка ждали долго, семья была с мира. Они очень хотели сына, и родился сынок. Конечно, радости не было предела. Матери ребенка принесли, она посмотрела, такой чистенький, красивый, кругленький такой. Она порадовалась, сообщила всем: слава Богу, такой крепенький ребенок. На следующий день развозят детей кормить. Она слышит уже, как дети чьи-то плачут, а ей не приносят. Она спрашивает у медсестры, у санитарки: а где мой ребенок? Но, говорят, сейчас врача позовем. Приходит врач, она уже встревожилась. А где мой сын? А ей говорят: вы знаете, а ваш сын умер. Как умер? Он вчера был крепкий и здоровый. Не может быть такого. Ваш сын умер. Я был на этих похоронах. Было находиться предельно трудно, потому что неверующие родственники предельно роптали. Они нас даже не хотели видеть там. Где же ваш Бог? Они говорили об этом открыто. Это было испытание через скорби. И испытания прошли. Братья и сестры, в нашей жизни испытания через скорби будут еще. Да, пусть не такие, но дай Бог милость, чтобы мы их прошли правильно, мужественно, чтобы, как Апеллес, Бог дал нам добрую характеристику. Вот смотрите, о чем Библия говорит, в каких сферах испытывает Бог. Это испытание веры. Это испытание через искушение. Это испытание через побои и через поругание. Это испытание через скорби. Эти испытания ты и я мы должны пройти. Если мы пройдем, то вместо Апеллеса будет имя твое, Светлана или Наташа, Сергей или Тимофей, испытанный во Христе. Как прекрасно, если такую характеристику даст тебе и мне Бог. А для этого нужно идти победной жизнью. Если ты прошел, то твой итог, он будет, я о нем прочитаю. Это записано в послании Иакова. Написано так: «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Дорогая молодежь, мы все хотим прекрасного, все хотим красивого, особенно небесного. И ты его получишь обязательно, потому что так говорит Бог. Бог никогда не обманывал, Бог никогда не подводил. Если Он сказал, что ты получишь венец, ты его обязательно получишь, при условии, быв испытан. Поэтому нас всех ждет вечность. Не будет никого, кто вечности иметь не будет. Ты и я обязательно, но только где? Если ты проходишь испытания, то вечность твоя будет обязательно с Богом. И не просто у тебя будет венец. А если не проходишь? Задай себе вопрос, испытанный ты или нет. Проходишь ты испытания победно или ты часто проигрываешь? Или у тебя вообще двойная жизнь? Как будто, видимо, у тебя неплохо, но внутри ты замечаешь, у тебя жизнь есть вторая. Тогда, конечно, венца тебе не увидеть, если останется так. И тогда небо тебе не увидеть, если жизнь у тебя двойная. Бог предлагает победную жизнь, жизнь прекрасную, итог, у которой будет венец. Но тогда не должно быть жизни двойной. Библия говорит, что достоинство его возьмет другой. То есть достоинство, венец Бог приготовил тебе, но этот венец может взять другой. То есть кто-то другой. И ему он не просто возьмет сам, Бог ему отдаст, если у тебя жизнь двойная. Если, видимо, ты проходишь испытания, а внутри ты понимаешь, нет. Если создаешь маску, что вроде все прекрасно, и папа с мамой, они думают, у меня все, у моих детей все хорошо. Но ты сам замечаешь, что внутри плохо. С полгода назад, после одного служения, подошел ко мне один брат и говорит: «Сергей, я тебе расскажу одну историю жизни нашей семьи. Возможно, она тебе пригодится». Он рассказал о своей юности и о юности брата. Говорит, брата моего зовут Александр. Мы как-то жили вместе, дружили очень хорошо. Но в жизни вот брат его, Александр, он как-то пытался вести двойную жизнь. Он старался быть в собрании, ездить на общение, но внутри... Вот стремления были другие. Однажды Бог с ним заговорил очень тяжело. И Александр решил: все, я обязательно стану христианином, если Бог меня помилует. И Бог помиловал. Александр заметил, что Бог простер руку и вывел его из беды. Александр вначале оживился, а потом немножко потух. Но видимая сторона у него все равно выглядела неплохо. И остывши, он стал опять вести двойной образ жизни. У него был мотоцикл «Ява». Мотоцикл нравился, он хорошо разбирался. Появились у него, подобные друзья. Решили они заняться легким заработком. Украли где-то мотоцикл. Быстро разобрали и по запчастям продали. Получилось. Потом еще один и еще один. Через время... Вдруг стук в дверь. Открывая дверь, стоит следователь. Повестка в прокуратуру. Следователь им все рассказал. И расспрашивать их не надо было. Где они что взяли? Где разбирали? Кому какую запчасть продали? С того мотоцикла и с того. Александр просто ахнул. Он понял, что если не Бог, то, конечно, будет плохо. И он опять взмолился: «Господи, если ты меня помилуешь, я стану обязательно христианином. У меня будет все по-другому. Я буду настоящим, не просто видимым». И Александр сам удивлялся, как все получилось. Как-то все закрылось, и никаких проблем, все выровнялось, и жизнь пошла опять. Александр заметил, что это только Бог и никто другой. Он для себя взял урок: надо жить как христианин настоящий, двойная жизнь, все, ее надо оставлять. Так он попробовал жить некоторое время, но опять приостыл. И опять двойная жизнь. Однажды шло общение, он на общение приехал, побыл, посмотрели родители: о, Александр здесь, хорошо, слава Богу. Во время общения оно уже было ему не по душе, он решил уехать. Сел на Яву и поехал. Ему нужно было проехать узкий мост. Он въехал на мост, мост был деревянный, старый, ограждений не было, просто вот на определенном расстоянии стояли столбики. Он остановился, рыбаки на мосту были. Решил сигарету попросить. Ну, они оказались добрыми, мирскими. Они дали сигарету, Александр закурил и решил ехать дальше. Заводить мотоцикл, а он не заводится. И опять не заводится. Удивительно, не подводил раньше. Он решил с толкача. Толкнул его, мотоцикл завелся. Запрыгнуть Александр не успел, мотоцикл рванул, и руль бросить не успел тоже. Александр помнил, как он ударился о стол, и больше не помнил ничего. Когда он пришел в себя в больнице, он понял: сломан шейный позвонок. Александр оказался в инвалидной коляске навсегда и по сей день тоже. Дорогая молодежь, Бог для Александра инвалидную коляску не планировал, но Бог, заботясь о его спасении, вел его. Александр вел двойную жизнь до времени, до коляски. Я помню, в детстве на Новый год рассказывали декламацию, и мне она запомнилась, рассказывала молодежь. О том, что время последнее, и вдруг неожиданно во мгновение ока пришествие. И автор описывает вот, ну, свои представления. Едет троллейбус, люди в троллейбусе. И вдруг раз не стало водителя. Троллейбус раз и на обочину. Люди запереживали, где водитель? Нету водителя. Кто-то заметил, ехал автомобиль, и автомобиль, ну, оказался на обочине. Посмотрели, водителя тоже нету. Кто-то посмотрел, мамы нету. А кто-то закричал от ужаса, что отца не стало, он был рядом. А потом кто-то прибежал в молитвенный дом и увидел, что здесь собрались только некоторые. И все. И те некоторые все поняли, двери закрыты. В общем-то, меня это сильно тогда встревожило. И я понял, что если я не покаюсь, могу я остаться среди тех, кто прибежит когда-то в молитвенный дом и заметит: готовых христиан нету. Дорогой брат и сестра, мы вместе будем молиться. И если в сердце у тебя есть тревога, ты замечаешь, что ты не проходишь испытания, ты замечаешь, что у тебя двойная жизнь, ты замечаешь, что ты не готов ко встрече с Богом, и если это произойдет сегодня, ты прибежишь сюда, и ты заметишь некоторых, которые тоже остались здесь, то сегодня есть у тебя время поправить, у тебя есть время покаяться, сказать просто искренне: Господи, прости меня, я не хочу так жить, помоги мне по-другому. И Он тебе поможет. Если у тебя есть переживания, и ты чувствуешь, Бог тебя зовет, проходи вперед для покаяния. Мы встанем и споем псалом. В двери закрыты поздней порой. Кто-то стучит, кто-то стучит. Если ты почувствуешь стук, не торгуйся с Богом, проходи вперед для покаяния.